С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Год независимости Косово. Два взгляда – албанский и сербский. Начался суд над одним из главарей красных кхмеров. В Польше снят фильм «Аксензе Попелушка». Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – международная, балканская. Сегодня исполняется год с момента провозглашения в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии. С той поры Косово признали около 50 из почти 200 государств-членов ООН. Независимость новой страны контролирует Верховный международный представитель. В Приштине размещена правоохранительная гражданская миссия Европейского союза. В области остаются международные силы КФОР. Милевоя Михайлович, сербский журналист из Косово. Перед войной в Приштине он возглавлял Международный правительственный пресс-центр. Сейчас Михайлович работает в Комитете по делам печати при правительстве Сербии в Белграде. Вопрос задает корреспондент Радио Свобода Айя Куги. Что после провозглашения независимости Косово в течение этого года изменилось в жизни косовских сербов?
Что после провозглашения независимости Косово в течение этого года изменилось в жизни косовских сербов?
Ничего существенного в жизни косовских сербов не изменилось. Они тяжело жили с 99 года, и поэтому провозглашение в одностороннем порядке независимости Косово ощутимо не отразилось на их жизни. Появились новые основания для тревоги, а ведь в Косове и Метохии и без того неспокойно. Независимость обременила жизнь сербов. Они теперь чаще вынуждены обращаться к албанским властям, например, для того, чтобы получить лицензию на собственный бизнес. По сути, север Косово и многие анклавы живут совершенно изолированно от Приштины. Они полностью привязаны к Сербии.
Провозглашение независимости Косово не вызвало насилия против косовских сербов, чего они так опасались. Успехом можно считать и то, что сербы не покинули свои дома и не двинулись в направлении Сербии. Каковы перспективы сербов в независимом Косове?
Эта перспектива зависит от ситуации в области безопасности. А безопасность зависит от властей в Приштине, которые должны ее обеспечить всем гражданам. Должны эффективнее и решительнее успокаивать албанских националистов, которые тревожат местное сербское население. Третий фактор – это Сербия, которая должна открыть государственную кассу и помочь сербам остаться жить в Косово, улучшить их экономическую ситуацию. Нужно помочь им создавать малые и средние предприятия, выделять средства из бюджета на программы развития. Это, возможно, главный рычаг, задействовав который можно добиться, чтобы сербы остались в Косово.
Сербская и албанская община Косово живут параллельными жизнями. Есть ли у сербов и албанцев общие проблемы?
Ну, конечно. Как и во время войны, во время тех кровавых событий, так и теперь. Лучше всего сотрудничают криминальные элементы и бизнесмены. Я их, конечно, в один ряд не ставлю. Я считаю, что обычные люди среди сербов и албанцев лояльны друг к другу и что процесс примирения неминуем. Но не могут албанцы отделить Косово и припарковать его в другом месте, вдали от Сербии. Когда албанцы двинутся по пути европейской интеграции, они не обойдутся без ориентации и на сербов. В экономическом смысле область привязана к Сербии, и поэтому важно как можно скорее добиться здорового примирения. Здоровое примирение — это такая ситуация, когда серьезно расследуются преступления, когда люди в Косово понимают, что у каждого злодеяния есть два имени — имя жертвы и имя преступника. Такой процесс неминуем, и вопрос только в том, начнет ли его нынешнее поколение косовских сербов и албанцев.
Считается, что Белград значительно помешал широкому международному признанию Косово независимым государством. Но что Сербия реально еще может предпринять?
Я считаю, что кроме дипломатического наступления, которое предпринято с большой помощью России, Сербия должна хорошо подготовиться, чтобы добиться в международном суде более-менее позитивного, справедливого решения. Сербии нужно подготовить квалифицированную команду адвокатов, которые должны вернуть реквизированное в Косово имущество сербов, Сербии и сербской церкви. Речь идет о 40 тысячах квартир, 20 тысяч из которых разрушено и разграблено, а 20 тысяч захвачено. Речь идет о многих фабриках, в которые Сербия десятилетиями вкладывала средства. Речь идет о сельскохозяйственных землях и лесах, по всем документам, принадлежащих сербам. Сербия должна быть готова к серьезному судебному процессу, чтобы исправить эту историческую несправедливость, чтобы обеспечить условия для существования 230 тысяч беженцев из Косово. Эти люди должны получить шанс вернуться в Косово или хотя бы вернуть свое имущество.
Продолжим тему. Теперь взгляд с другой стороны. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным в Приштине журналистом, обозревателем радио «Свобода Европа», «Свободная Европа» Милозимом Коце.
Да, до сада независимость Косово признало 53.
За год независимость Косово признали 53 государства. Министерство иностранных дел ожидает, что в связи с годовщиной страну признают еще несколько государств. Последней страной, признавшей Косово, стали Мальдивские острова дней 10 назад.
Признала пред некие 10 дана Мальдивские острова.
Вы считаете Косово подлинно независимым государством?
Держава се нормално склапа в политическом смысле.
В политическом смысле государство постепенно консолидируется, однако Косово ведь не контролирует часть своей территории. Я имею в виду населенную сербами северную часть области. Экономическая ситуация в Косове к лучшему не изменилась, очень высока безработица. Многие жители Косово разочарованы этим. От независимости ожидали, конечно, большего. Наступил психологический момент отрезвления. С другой стороны, страна по-прежнему находится на переходном этапе. По-прежнему велика коррупция, не хватает иностранных инвестиций. Проблем непочатый край.
На том плану Puno toga uraditi.
Косово не удалось вступить в ООН, многие другие международные организации. Как в Приштине к этому относятся?
В первую очередь Косово попытается вступить во Всемирный банк и Международный валютный фонд. Это вполне реальные задачи. Решение о приеме новых членов в этих организациях принимается не общим голосованием, а с учетом величины боевых взносов стран-участниц. Поскольку самые богатые страны мира, США, Германия, Франция, Италия, Косово признали, то и шансы у Приштины здесь неплохие. Вступлением в ООН ситуация другая. В Совете Безопасности вето на вступление Косово в ООН наложат Россия и Китай. Остается другой вариант – добиться поддержки 2/3 голосов в Генеральной Ассамблее, но тут Косову не хватает еще 60-70 голосов. Ждать придется еще долго.
Генеральной скупштине. И за тай процесс все требовать времена.
Если я скажу, что в Косове создано национальное албанское государство, вы со мной согласитесь?
Не, то не. Ако Косово, ако я у нечем...
Нет. Если что-то можно положительного сказать о тенденции развития Косово, это как раз относится к невызывающему сомнений в плане искренности намерению нынешних руководителей республики построить многонациональное государство. Сейчас такого государства в Косове не существует. После провозглашения независимости исчезла сербская угроза. Сербы, которые живут на юге области, постепенно усваивают элементы косовской государственности. Проблема с северными территориями. Я не знаю, станет ли Косово успешным примером многонационального государства, но попытка добиться этого имеет место. Доброй воли одной стороны недостаточно. Нужно еще и согласие сербов строить общее государство. Идеального решения здесь не будет, но со временем, мне кажется, успех придет. Несмотря на все проблемы, у сербов и албанцев есть многовековая традиция общей жизни. Нужно время.
Мнение Милозима Коца, известного в Приштине журналиста, обозревателя радио «Свободная Европа». С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Передача в суд нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задерживается по техническим причинам, сообщила Интерфаксу представитель Генпрокуратуры. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что ротация кадров в органах власти будет продолжена. Суд города Ейск Краснодарского края вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская. В марте 2007 года тогда погибли 60 человек. Директор интерната осуждена на 3,5 года заключения в колонии. Поселения. Число жертв пожара в поселке Молодежной Астраханской области достигло 18. Косово отмечает первую годовщину провозглашения независимости от Сербии. Эти и другие новости в подробном изложении можно будет услышать на наших волнах через 45 минут. И, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Сайт недавно подвергся реконструкции, расширился, много нового, интересного. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжим разговор о новостях. В Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве Анны Политковской, сегодня продолжились прения сторон. Перед присяжными выступили адвокаты Сергея Хаджикурбанова, которого прокуратура называет организатором убийства, журналистки, и братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых. Гособвинение отводит им более скромную роль. По версии следствия, они участвовали в слежке за Анной Политковской, а в день убийства Джабраил Махмудов привез убийцу к дому журналистки. Четвертый фигурант дела, подполковник ФСБ Павел Рягузов, привлечен к ответственности за преступления, не связанные с убийством. Рассказывает Марьяна Трачешникова.
Первым к присяжным обратился адвокат Андрей Литвин, который защищает бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Его называют организатором убийства Анны Политковской. Он обратил внимание присяжных на то, что гособвинение ничего не сказало о том, где, как, при каких обстоятельствах Сергей Хаджикурбанов организовал преступную группу с целью убийства журналистки. Ничего не сказало о том, где и как покупал пистолет, из которого была убита Анна Политковская, как передавал его убийца. В этом процессе о роли Сергея Хаджикурбанова в убийстве Анны Политковской вообще говорилось крайне мало. После Андрея Литвина, который дал присяжным понять, что надеется на оправдательный вердикт, выступил адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Эрсамирзаев. Он, в частности, заявил, что государственные обвинители, выступая в прениях, не удосужились парировать доводы, которые приводила защита во время представления доказательств, и привел примеры множества противоречий, существующих в деле. Наконец, с речью выступил адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Она заняла около 2 часов, на протяжении которых защитник последовательно низлагал доводы обвинения, обращая внимание присяжных на то, что государственные обвинители, выступая накануне в прениях, говорили не о фактических обстоятельствах дела, а о причастности к нему лиц, которых не судят за убийство Анны Политковской.
Мы говорили про конкретное предъявленное обвинение, про конкретных обвиняемых и доказательствах против них, которые отсутствуют в деле, в отличие от государственного обвинения. А про государственное обвинение мы говорили, что они эту свою конкретную фабулу обвинения пытаются подменить рассказами о коррумпированных правоохранителях, о неких страшных дяденьках, которые все между собой дружат и так далее. Если гособвинители думают, что эти дяди виноваты, прямая дорога в Следственный комитет. Расскажите Горебяну, может, он не знает? Может, он чего-то не знает про Бураева, который у него несколько месяцев просидел под следствием? Или про Рягузова, который у него под следствием год сидел? Ну, пусть расскажет Горебяну что-нибудь новое. Может быть, он состряпает новое уголовное дело, и тогда, может быть, Джабраил и Ибрагим Махмудова ему не понадобятся.
Мурат Мусаев несколько раз повторил, что согласится с выдвинутыми в адрес его подзащитного обвинениями в случае, если гособвинители приведут хоть одно безусловное доказательство причастности к убийству Анны Политковской и Джабраила Махмудова. А раз таковых нет, то, по мнению Мурада Мусаева, представителям прокуратуры следует отказаться от поддержки обвинения. Завтра во время реплик у государственных обвинителей будет возможность ответить на этот вызов адвоката. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим разговор о громких убийствах российских журналистов и общественных деятелей. Неприятная история в российской прессе. Газета «Известия» опубликовала статью «Маркелов и Бабурова оказались вместе не случайно», автор которой Владимир Перекрест утверждал, что погибшие адвокат и журналистка были давно знакомы, допускал, что между ними могли быть некие личные отношения и предполагал, что возможной причиной убийства могла стать ревность. Обозреватель другой газеты «Новое известие» Зоя Светова направила в общественную коллегию по жалобам на прессу требование дать этой публикации жесткую оценку, поскольку такая статья, по ее мнению, дискредитирует профессию журналиста. Сегодня в эфире «Свободы» встретились обе стороны этого конфликта, а также независимый эксперт, профессор МГУ Елена Лукьянова. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Вот послушайте фрагмент спора между Зоей Световой и Владимиром Перекрестом.
Зачем вы это опубликовали? Объясните.
Потому что это объективная версия. Нужно рассматривать все версии.
Почему она объективная?
Как версии, связанные со служебной деятельностью, так и версии,
объясните
которые могут...
Объясните мне, Владимир, почему она объективная?
Может вытекать,
хорошо,
из которых может вытекать
личная
неприязнь. Я
поняла уже, но не нужно продолжать. Объясните мне, почему она объективная?
Потому что я так работаю объективно.
Как это объективно?
Почему она объективная?
А в чем тут потому объективность?
Что там есть, я вам скажу, там есть разные точки зрения.
Где там?
Есть там? В моей третьей части и вообще во всем расследовании целиком. Угу. Во всем расследовании есть версия профессиональной деятельности, там исследованы дела, которые вел...
Да, еще придуманы некоторые дела, которые он не вел. Например, по поводу Израиля, он не вел это дело, не собирался его вести.
Он касался, и я еще продолжу.
Зачем вы это написали? Что он вел дело Умара Израилова, которого убили в Вене, он его никогда не вел. Он не мог его вести.
Он к нему был причастен.
Не был он причастен, не врите.
Ну, давайте, вот-вот-вот, начинается площадной стиль.
Ну, потому
стил,
что он не был
стил,
причастен. Зачем вы
общения?
Его связали с этим делом?
Во-первых, я автор этой части. Вы хотели говорить о той части,
да, объясните, почему объективно? Почему объективно?
Потому что там
откуда?
Все стороны.
Ну, тогда объясните, расскажите, как
что
вам пришло почему в голову?
Что за
почему
вопрос?
Вам пришло в голову вот эта версия? Откуда вы ее узнали?
От людей, знавших Станислава.
От людей, знавших Станислава.
Да. И Анастасию.
И откуда у вас такие сведения, что там мог быть какой-то мститель, который мог ревновать? Это вы
это уже гипотеза, как я понимаю.
Нет, от людей. Там все это написано. Там это можно очень хорошо увидеть, кто это сказал.
Ну, у вас это там приведено два человека. Один североосетинский журналист,
по-моему. Почитайте. Там все написано.
И второй Джибраил Абубакаров.
Если вы забываете.
Один говорит, что да, они симпатизировали. А кто-то мне рассказал, что в автобусе был какой-то, у него были горящие глаза. Это расследование?
В автобусе?
Да, в автобусе. Я ничего не перепутала.
Она смотрела на него восхищенными глазами.
И был человек, который очень переживал из-за Насти. Ну, не в автобусе, а на этой конференции был человек, который очень переживал.
Не на этой конференции.
А где он был?
А он вообще существовал.
Вообще
мог существовать. Да.
Понятно.
Елена говорила о том, что невозможны такие вот убийства, совершенные как бы непрофессионалами. А я скажу, что возможно.
Ну, в этой ситуации. Это последнее,
тоже.
О чем стоило бы думать в этой ситуации, конечно.
И в этой ситуации тоже.
Говорила.
Дело в том, что все говорит о том, что это одиночка. Во-первых, его пути отхода в метро. Совершенно дерзкий отход. Вы вспомните фильм 17...
Но очень грамотно.
Нет, это так получается иногда у дилетантов. Вспомните фильм «17 мгновений весны», где... Да-да-да. Юлиан Семенов очень хорошо знает следственную практику, где два волка-сыска немецкого пытаются понять, как исчезла вот эта русская радистка. И вот они говорят, настоящий профессионал не сделал бы то. Они не знают, как искать. Вспомните случай шестилетней давности.
Вы работали в следственной группе, да? Вы работали в следствии.
Хорошо.
У меня очень большая, так сказать, практика за плечами работы в журналистике и совместно с юристами и следователями.
Несколько сумбурный фрагмент, но действительно тема очень горячая. Журналист «Известий» доказывает свою правоту с помощью фильма «17 мгновений весны». Итак, напомню, спор между обозревателем «Новых известий» Зоей Световой и Владимиром Перекрестом, который опубликовал статью в газете «Известия» под названием «Маркелов и Бабурова оказались вместе не случайно», где он предполагает, что громкое убийство произошло по не политическим, а личным причинам. С ними беседовала Елена Рыковцева. Мы продолжим следить за этим делом. Информационную программу «Время свободы» продолжит американская тема. Речь пойдет о том, как сказывается или скажется кризис на будущее жизни Соединенных Штатов. Об одном футурологическом прогнозе корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Александром Генисом.
В свежем номере ведущего интеллектуального журнала страны «Atlantic Monthly» появилась пространная статья Ричарда Флориды, представляющая Америку после кризиса. Не исключено, что во многих аспектах она станет другой страной. Этот материал мы обсуждаем с Александром Генисом. Александр, прежде всего, хорошо бы познакомиться с автором статьи.
Я давно с восхищением слежу за идеями Ричарда Флориды. Он теоретик и звезда нового урбанизма, пророк городского возрождения Америки. Слава его началась со знаменитой книги, вышедшей в 2002 году. Это ставшая бестселлером монография «Рассвет творческого класса». Суть ее состоит в том, что главным источником национального богатства являются не полезные ископаемые и не промышленное производство, а творческий потенциал населения, сосредоточенного в крупных городах, в тех центрах, где кипит интеллектуальная и художественная энергия. Отсюда автор делает неожиданный поворот. Процветание города зависит от уровня терпимости в нем. Не случайно, говорит он, самым успешным городом страны стал либеральный Сан-Франциско. Таланты собираются там, где жить свободно и интересно.
Но все это предкризисная идея. Сегодняшнее положение кардинально изменит завтрашние условия игры. Ведь Америке наверняка уже не жить так богато, как это было в эпоху дешевого кредита.
Возможно. Более того, многие авторитетные ученые, такие как историк Пол Кеннеди и политолог Фарид Захария, говорят, что кризис означает закат Америки как финансовой сверхдержавы. Флорида с этим не спорит, хотя он и указывает на всемирный характер нынешнего кризиса. Его, впрочем, волнует другое. Перемены не во внешней, а во внутренней политике Америки. Он подробно и определенно отвечает на вопрос, каким будет социально-экономический пейзаж после кризиса, как Америка будет жить, когда рецессия закончится.
Неплохо, если верить историческим прецедентам.
По-разному, говорит Флорида. В своем анализе он действительно опирается на историю кризисов. Один из них, так называемая долгая депрессия, начавшаяся в 1873 году, привела к мучительному разорению старой промышленности. В Нью-Йорке безработица достигла 25%. Но в то же время произошло развитие и консолидация новых отраслей. Нефть, сталь, железные дороги. Они-то и вывели американскую экономику на первое место в мире. Великая депрессия со всеми ее кошмарами в конечном счете обернулась беспрецедентным за всю историю человечества массовым процветанием Америки 50-х годов.
Иными словами, кризис, как теперь все повторяют, нам слишком дорого стоит, чтобы его не использовать с толком.
Для этого надо понять, что будет, куда идет страна. Флорида выделяет три тенденции. Первая связана с отношением к недвижимости. В Америке, считает он, слишком много домовладельцев. Этот фактор, конечно, создает социальную стабильность, но за счет социальной динамики.
Но, извините, свой дом – это все-таки американская мечта.
Которая привязывает домовладельца к месту. Он ищет работу рядом с домом, а не дом рядом с работой. Все это изменится, если американцы будут чаще снимать, а не покупать жилье. И разорение домовладельцев поможет совершиться этой перемене. Вторая тенденция – закат пригородов. Они расползлись слишком далеко от городов, что не оправдано ни экономически, ни экологически. Низкая плотность застройки создает большую нагрузку на среду. Американцам, считает Флорида, пора вернуться в города, потому что именно здесь рождаются новые идеи, новая наукоемкая промышленность, поднимается новый творческий класс. Примером такого города может служить Питтсбург, который из умирающего сталелитейного мастодонта превратился в цветущий центр науки и культуры.
Но что делать с другими промышленными городами, такими, например, как Детройт, где средний дом сейчас стоит 18 тысяч? У нас, как мы хорошо знаем, в районе Нью-Йорка за такие деньги собачьи конуры не купишь.
Это самая печальная часть прогноза. В Америке драматически сокращается численность рабочих. Полвека назад их было 32% от занятого населения, сейчас лишь 10%. Видел бы Маркс эту статистику. Все это значит, что по заводским городам и без того переживающим упадок кризис ударит больнее всего. Ржавый пояс, говорит Флорида, будет и дальше разоряться. Неважны перспективы и у солнечного пояса, юго-запада страны, куда еще недавно рвались американцы. В Аризоне и Неваде стоят пустые дома, потому что там нет и не будет работы. Зато процветание вернется на северо-восток страны, который сумеет использовать кризис для возрождения своей старой городской цивилизации.
Можно ли считать эти прогнозы в целом все-таки оптимистическими?
Бесспорно. Америка, заключает Ричард Флорида, показала своей истории, что каждый кризис она использует для того, чтобы развернуть себя в будущее. Нужно только узнать и принять его.
С Александром Геннисом мы обсуждали статью Ричарда Флориды о том, какой Америка выйдет из экономического кризиса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Передача «В суд нового уголовного дела» в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задерживается по техническим причинам, сообщила Интерфаксу представитель Генпрокуратуры. По ее словам, обвинительное заключение, утвержденное накануне, состоит из более десятка томов, с которых необходимо сделать несколько копий для всех участников процесса. Президент России Дмитрий Медведев предложил государственным органам представить программы экономии расходов, а также заявил, что ротация кадров в органах власти будет продолжена. Суд города Ейск Краснодарского края вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская в марте 2007 года. Тогда погибли 60 человек. Директор интерната осуждена на 3,5 года заключения в колонии-поселении. Ее заместитель приговорен к 4 годам лишения свободы. Верховная Рада Украины приняла отставку Виктора Пинзеника с поста министра финансов. Пинзеник подал в отставку 12 февраля из-за разногласий с руководством правительства по вопросам экономической политики. В Туркмении в канун государственного праздника амнистировано около 1000 заключенных, но, по данным нашей радиостанции, узников совести среди них нет. Косово отмечает первую годовщину провозглашения независимости от Сербии. Поздравления руководству Косово направили США и Великобритания. В Камбодже начался судебный процесс над 5 бывшими лидерами красных кхмеров, в том числе Кан Кек Еву, которого обвиняют в гибели 15 тысяч человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим новости новостями высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Opera разработала технологию, которая позволяет существенно ускорить взаимодействие между интернет-браузером и сайтами. Новая технология получила название Opera Turbo. Она предназначена в первую очередь для выхода в интернет с помощью мобильного телефона. О новой технологии компании Opera рассказывает Александр Сергеев.
Новая технология является следующим шагом по сравнению с уже работающей технологией Opera Mini. Если пользователь подключен к технологии Opera Turbo, то прежде чем получить данные с сайта, который он смотрит, эти данные проходят через серверы компании Opera, где они сжимаются, и текстовая информация уменьшается примерно в 5 раз. Тем самым экономится объем передаваемой информации. Правда, картинки и видео практически не сжимаются, и при этом, кстати, не теряется качество. Но в случае текстовой информации получается серьезный выигрыш в скорости. Хотя компания Opera не делала никаких заявлений, эксперты считают, что Opera Turbo, по крайней мере на первом этапе, будет платной услугой.
Новости коротко. Компания LG разработала мобильный телефон, работающий от солнечной батареи, которая расположена на крышке аппарата. После 10-минутной зарядки солнечной батареи по телефону можно проговорить 3 минуты. Информационное издание CNET сообщило, что в социальной сети Facebook на сегодня зарегистрировано 175 миллионов пользователей. Всего за месяц количество зарегистрированных профилей увеличилось на 25 миллионов. Летом 2008 года Facebook обошел по количеству пользователей MySpace и стал самой популярной социальной сетью в мире. В настоящее время существует 30 локализованных версий Facebook, в том числе и на русском языке. Если бы социальная сеть Facebook была страной, она находилась бы на 6-м месте в мире по количеству населения сразу после Бразилии. Итальянские полицейские выражают неудовольствие системой интернет-телефонии Skype. Все телефонные переговоры по Skype автоматически шифруются, и их прослушивание невозможно. Поэтому злоумышленники все чаще используют для своих переговоров именно Skype, а не традиционные телефоны. Полицейские Милана записали разговор двух мафиози, которые обсудили факт доставки партии наркотиков, но чтобы уточнить детали, которые очень интересовали полицию, перешли в Skype.
Панорама новостей высоких технологий. Ее подготовила Ольга Орлова. А мы продолжим разговор о новостях. Возвращаемся к новостям социально-экономическим российским. В Самаре разворачивается кампания в защиту единственного в России училища, готовящего военных пилотов-вертолетчиков для армии, флота и пограничных войск. Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков, в котором обучаются свыше 1000 курсантов, чиновники Министерства обороны намерены передислоцировать в Краснодар. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Министерство обороны России приняло доктрину реформирования армии, по которой многие военные училища переносятся в другие регионы. Планируется, что ряд летных училищ, среди которых и Сызранское вертолетное, будут подчиняться военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. На первом этапе реформы до 2013 года Сызранское училище должно войти в состав Краснодарского училища. Предполагается перевод на Кубань к 2013 году преподавателей с семьями и более 1000 курсантов, граждан России и около 200 слушателей из почти 20 государств ближнего и дальнего зарубежья. По мнению депутатов Сызранской городской думы и областных парламентариев, переезд в Краснодар семей преподавателей и курсантов училища дорог для федерального бюджета. Для размещения преподавателей на новом месте службы в Краснодарском крае необходимо свыше 200 квартир. Нуждается в размещении и учебная база вертолетного училища, что, по словам офицеров, потребует многомиллионных расходов из бюджета. Расформирование Сызранского вертолетного училища – очередная авантюра чиновников, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Конечно, любая гигантомания, она вызывает чувство недоумения, потому что действительно училище Сызранское работало достаточно длительное время, имеет свои традиции. В армии идет реформа. Естественно, не все решения являются проверенными, выверенными, а некоторые решения, как говорится, сырые, непроработанные. В этом училище работали вольно-наемные. Естественно, возникают вопросы их социального устройства. В небольшом сравнительно городе типа Сызрани может вызвать определенные социальные напряженности. Наверное, с учетом того, что летчики, вертолетчики, на них спрос есть как и в армии, так и на гражданке. Поэтому я считаю, что любое сокращение выпуска вертолетчиков имеет определенный негативный оттенок.
Сейчас губернские власти пытаются сохранить в регионе вертолетное училище. Несмотря на возможные проблемы, Сызранское вертолетное училище проводит дни открытых дверей, говорит подполковник Дмитрий Иванов.
Патриотическое воспитание восстанавливать надо по-новому. Я сам военный человек, я воспитывал тоже. Патриотическое воспитание — это любовь к матери, любовь к родине, любовь к детям, братьям и сестрам. А у нас уничтожили это все. Надо научиться уважать других, научиться уважать соседей, любить друзей.
Депутаты Самарской губернской думы намерены направить в правительство России обращение с просьбой остановить расформирование Сызранского вертолетного училища. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Одно из главных событий сегодняшнего дня, международных, в Камбодже начался суд над одним из лидеров красных кхмеров, Кан Кек Еу. Он известен также как «Товарищ Дуч». Дуч обвиняется в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Во времена правления режима Пол Пота он возглавлял тюрьму С-21 Туол Сленг. Дуча считают виновным в гибели около 15 тысяч заключенных. Об истории этого судебного процесса рассказывает моя коллега Ирина Лагунина. Напомню, это рубрика «Мировая политика».
Фотографии рядов и гор человеческих черепов. Раскопки массовых захоронений на полях смерти, где расстреливали неблагонадежных. Снимки людей в полях, куда режим согнал все население страны в попытке сделать ее идеальным коммунистическим крестьянским государством. Эти люди такие же истощенные до костей, как в нацистских лагерях смерти. Почти 2 миллиона человек, четверть населения страны, были убиты или погибли от голода, болезней и непосильного труда с 1975 по 1979 годы. Мы беседуем с вице-президентом радиостанции «Свободная Азия» Дэном Садерлендом. В начале 70-х годов, когда красные кхмеры еще только захватывали страну, он работал корреспондентом газеты «Christian Science Monitor» в Камбодже. Долгое время преступления в этой стране оставались малоизвестными для внешнего мира. Границы были закрыты практически наглухо. Но почему одним из первых шагов этого режима было закрыть границы?
Они полагали, что целый ряд стран пытаются организовать против них переворот. Они дошли до того, что начали убивать даже собственные кадры, причем на довольно высоком уровне, потому что подозревали их в связях с ЦРУ, КГБ, вьетнамскими коммунистами. Некоторые из убитых получили обвинение в том, что они работают на все эти службы вместе взятые. В этом есть оттенок безумия, не так ли? Это было одним из самых массовых уничтожений людей в 20 веке. И я по-прежнему думаю об этом. Я езжу в Камбоджу раза два в год, говорю с людьми. Каждый камбоджиец, которого я встречаю, потерял родственников, причем самым ужасным образом. И если уж говорить о суде, то теперь вся эта информация, которую пытались скрыть, станет известна людям. Хотя на то, чтобы организовать этот суд, потребовалось неоправданно много времени.
Почему?
Правительство, которое сейчас находится у власти, было установлено вьетнамцами. Оно не хотело, чтобы подробности этого периода истории были известны, потому что многие из них сами были связаны с красными кхмерами. Хотя расследование показывает, что у главы правительства Хун Сена руки не в крови. Еще все эти годы сказывалось давление Китая. Сейчас китайцы смирились. Похоже, они считают, что вряд ли станет известно что-то новое об их поддержке красных кхмеров, что-то, что еще неизвестно. Так что китайцы перестали противиться судебному процессу. Словом, целая комбинация событий сделала этот суд возможным. Но, например, школьные учебники в Камбодже по-прежнему очень мало говорят о периоде 1975-79 годов. И многие камбоджийцы по-прежнему пытаются понять, что же произошло с ними и что произошло с их страной.
Дэн Сазерленд, вице-президент радиостанции «Свободная Азия» в начале 70-х, корреспондент газеты «Christian Science Monitor» в Камбодже. Вьетнамская армия сместила режим Пол Пота и установила новое правительство. Те, кто повинен в массовых убийствах, могли долгие годы свободно жить в стране. Лишь сам Пол Пот был вынужден бежать в джунгли на границу с Таиландом, где и умер в 98-м году. Международная конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него была принята ООН в 1948 году. Мы беседуем с Беном Кирнаном, директором программы исследования геноцида в Йельском университете. Почему на это потребовалось столько времени, 30 лет? До сих пор не было политического желания расследовать это преступление, или возникли какие-то юридические проблемы?
Камбоджа стала жертвой холодной войны в том смысле, что отношение к праву определяла политика. Соединенные Штаты в тот момент преследовали главную цель — сформировать союз с Китаем для того, чтобы противостоять Советскому Союзу. Для Камбоджи это означало следующее: Соединенные Штаты не могли поддержать вьетнамские войска, которые вошли в Камбоджу и остановили геноцид красных кхмеров, поскольку красных кхмеров поддерживал Китай. Причем Китай поддерживал их в Организации Объединенных Наций. И любопытно, что представитель красных кхмеров представлял страну в ООН вплоть до 1993 года, хотя режим Пол Пота уже давно не был у власти. На практике это означало, что они могли лоббировать против суда над самими собой. Впрочем, надо отдать должное, что и желание возбуждать против них дело ни у кого не возникло. Достаточно ведь было, чтобы одна какая-то страна мира обратилась в Международный суд юстиции в Гааге. Но несмотря на то, что правозащитные группы всячески пытались найти хоть одну страну, которая подала бы иск, никто не захотел привлекать красных кхмеров к ответственности перед Международным судом юстиции.
Бен Кирнан, директор программы исследования геноцида в Йельском университете. Товарищ Дуч, глава тюрьмы С-21, как и Пол Пот, спокойно жил в джунглях на границе с Таиландом до 99 года, когда его опознали. После этого он сам заявил о себе властям и сдался. Благодаря его сотрудничеству с трибуналом были арестованы еще четверо бывших руководителей режима. Он предстал перед судом первым, потому что его дело было легче всего доказать. Благодаря тому, что вьетнамская армия захватила тюрьму очень быстро, немногим заключенным все-таки удалось спастись. Один из них, Пок Кон, будет выступать на суде свидетелем. Но он и сегодня содрогается от вида палача тюрьмы С-21.
Я получил сегодня такую же травму, как когда я видел Дуча в первый раз.
Суда ждали так долго, что многие уже сомневаются, сможет ли этот громоздкий и бюрократический международно-камбоджийский аппарат провести реальный процесс над лидерами красных кхмеров. и уж чего точно жертвы того режима не хотят, так это чтобы начальник тюрьмы Кан Кен Йел стал первым и последним осужденным за массовое истребление людей. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Передача в суд нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задерживается по техническим причинам, сообщила представитель Генпрокуратуры. Суд города Ейск Краснодарского края вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская в марте 2007 года. Тогда погибли 60 человек. Директор интерната осуждена на 3,5 года заключения в колонии-поселении. Косово отмечает первую годовщину провозглашения независимости от Сербии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Сейчас мы поговорим на азиатскую тему. Власти Центральноазиатских республик вводят ограничения на деятельность так называемых салафитов, последователей реформистского, аскетического течения в исламе. Иногда их отождествляют с ваххабитами. В некоторых азиатских республиках бывшего СССР деятельность салафитов объявлена вне закона. Где-то на них ведется скрытое давление. Это заставляет приверженцев салафизма бежать за рубеж. С подробностями наш корреспондент Малика Рахманова.
Салафия – фундаменталистская религиозно-этическое направление, возникшее на базе суннизма в Саудовской Аравии в XIV веке. Одним из направлений салафизма является ваххабизм. Слово «салафит» происходит от арабского глагола «салафа», значит «быть изначальным». Это мусульманское течение отрицает любые иные проявления ислама, кроме своего собственного, осуждая особенно шиизм. Во многих странах Центральной Азии салафиты преследуются правоохранительными органами. В Таджикистане, к примеру, в начале января вообще запретили это религиозное движение. Такой шаг мотивируется таджикскими властями необходимостью защиты конституционного строя, укреплением безопасности страны и борьбой с межконфессиональной рознью. Спецслужбами уже выявлены и поставлены под наблюдение около 200 приверженцев салафизма. По данным самих же сторонников этого мусульманского течения, в республике салафитов порядка 20 тысяч. Хотя эта цифра не подтверждается официальными источниками. Преследованиям и давлению, по словам правозащитников, также подвержены салафиты в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Директор программы мониторинга прав человека в Центральной Азии правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев утверждает, что репрессивные меры против салафитов в регионе начались в конце 90-х.
И вот, начиная с 99-го года, эти сообщества стали подвергаться давлению со стороны властей, правоохранительных органов. Но речь идет и о фабрикации уголовных дел, и о других различных незаконных формах запугивания. Это привело к тому, что часть тех, кто состоял в общине, они отошли, вышли из общины. Другие сбрили бороды, перестали проводить эти учебные занятия. Да? Но даже в этой ситуации, когда они, в общем-то, до минимума свели свою религиозную активность, любая встреча, даже встреча друзей, собрание на какие-то мусульманские праздники, они опять-таки становились поводом для новых репрессивных действий, для угроз. И это, к сожалению, продолжается уже достаточно долго. Пару лет назад был даже такой совершенно жуткий эксперимент, то есть пытались в Казахстане создать тюрьму типа Гуантанамо.
Эксперты считают, что в последнее время салафизм становится популярным и в России, в частности на Северном Кавказе. По мнению аналитика, научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук Ахмета Ярлыкапова, существует две точки зрения на проблему салафизма. Первая такова: сам по себе салафизм не представляет угрозы. Вторая точка зрения сводится к тому, что салафизм – привнесенное в российский ислам течение, приверженцы которого пользуются широкой поддержкой в арабском мире. Насилие является имманентной чертой ваххабизма вообще и салафизма в частности.
Салафиты есть самые разные. Вот. Есть салафиты, которые вполне вписываются в общую традиционную канву ислама и не являются экстремистами, не радикалами и так далее. То есть вполне такие нормальные салафиты. Но есть салафиты, которые применяют какие-то радикальные оценки и делают экстремистские выводы. Да? Это те же самые ваххабиты, которые в 19 веке довольно много бед натворили, и другие группы. То есть салафиты бывают разные. Поэтому если мы говорим о роли салафитов, допустим, в России на Северном Кавказе, то она самое разное. Есть вполне респектабельные салафитские группы, есть очень серьезные экстремистские, радикальные салафитские группы. И тут, я думаю, что не зря среди населения региона этот термин ваххабизм утвердился и обозначает именно тех, кто экстремистскими методами пытается решать какие-то проблемы. А вообще сам термин салафисты, ну, он означает то же самое почти, что и фундаменталисты, да, то есть те, кто стремится к исламу времен Мухаммада и первых его последователей.
Многие салафиты из Центральной Азии с семьями бежали в Европу, в частности в Чехию, Словению и Германию, добиваясь международной защиты. В немецкой прессе публиковали сообщения об озабоченности правоохранительных органов по поводу деятельности этого течения в Германии. Также обстоят дела и в Чехии. Беженцы из Западного Казахстана, называющие себя последователями чистой веры, обратились к чешским властям с просьбой о предоставлении статуса беженцев, но уже дважды получили отказ. По словам одного из последователей салафистских идей, он предпочитает не называть своего имени, салафиты не придерживаются какой-либо доктрины. Они руководствуются только Кораном и Сунной, то есть мусульманским священным преданием. Салафиты не ходят в мечети и совершают намаз на квартирах. Они осуждают поклонение мертвым и святым местам и не поддерживают насилие. Другой верующий беженец из Западного Казахстана говорит, что он и многие его знакомые были задержаны у себя на родине и стали жертвами жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов. Это и стало причиной его с семьей бегства в Чехию.
Правительство Чехии, я хочу прозрачности, справедливых решений и безопасности найти в этой стране, так как мы не нашли в Казахстане. Здесь мы чувствуем себя безопасность, так как нас не могут туда депортировать, но попытки уже есть в Чешской Республике, и мы думаем, что найдем здесь безопасность. Потому что если мы туда приедем, нас просто-напросто посадят, убьют, а статей много, которые нам могут просто-напросто пришить.
По мнению эксперта Ахмета Ярлыкапова, запрет, преследование и давление со стороны властей на всех, без исключения сторонников салафитского течения, неправильное решение проблемы. По его словам, необходимо разделять экстремистские течения салафизма от мирных сторонников этого мусульманского течения.
Власти должны очень дифференцированно подходить к проблеме салафизма и к, собственно, к салафитам. Потому что если о человеке сложилось мнение, что он салафит, это не должно стать неким ярлыком, который сразу же делает человека там изгоем или преследует. Просто в силу того, что салафизм неоднородное движение. То есть, говоря о салафитах, необходимо понимать, что это разношерстная группа, среди которой есть те, кто представляет угрозу, а есть и те, кто совершенно не представляет никакой угрозы и даже готов, там, скажем, сотрудничать и всячески стремиться мирно сосуществовать и с государством, и с окружающим населением.
Несмотря на опасения властей центральноазиатских стран, само по себе течение салафизма, по мнению аналитиков, сейчас не представляет угрозы для стабильности, пока оно не укоренилось в регионе. Связано это с недостаточным количеством сторонников и отсутствием финансовой поддержки. Малика Рахманова для Радио Свобода, Прага.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» – польская культурно-политическая тема. На экраны кинотеатров выходит художественный фильм «Попелушка. Свобода есть в нас», который рассказывает о жизни зверски убитого в 1984 году в социалистической Польше ксендза Ежи Попелушка. Попелушка был активным диссидентом, и его мученическую смерть многие считают началом той фазы сопротивления коммунистическому режиму, которая в результате привела к демократии. Переменам в стране. Из Варшавы передает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Ксёндз Ежи Попелушка в Польше культовая фигура, причем не только для верующих. Он символ ненасильственной борьбы с коммунистическим режимом. Проповеди отца Ежи во времена Польской Народной Республики собирали тысячи людей, а слова, которые он использовал во время богослужений, становились крылатыми фразами. Архивная запись проповеди ксёндза Ежи Попелушка, 1982 год. В Польше военное положение. Церковь всегда становится на сторону слабых, тех, кого преследуют. Сегодня церковь становится также на сторону людей, которых лишили свободы, людей, которых заставляют идти на компромисс с совестью. Церковь стала сегодня на сторону рабочей солидарности, на сторону рабочих, которых часто ставят в один ряд с обыкновенными преступниками. И еще одна архивная запись.
Правда есть несмертная.
Правда бессмертна, а ложь погибает быстрой смертью.
Гине шибком смертью.
После этой части проповеди верующие начинают громко скандировать «Солидарность! Солидарность!». Именно этого перерождения богослужений от католической церкви к коммунистам в Польше и так нужно было считаться в манифестацию антисоциалистических настроений больше всего власти Польской Народной Республики и боялись. Знаменитое на всю страну богослужение за Родину, которое служил капеллан «Солидарности» Ежи Попелушка в Варшавском костеле святого Станислава Костки, становились именно такими манифестациями. 19 октября 1984 года ксенза Попелушка захватили сотрудники спецслужб, а 30 октября этого же года его тело нашли в реке Висла. Несмотря на то, что еще в Польской Народной Республике виновных в пытках и убийстве ксенза Ежи осудили и наказали, многие до сих пор считают, что главные виновники смерти священника не понесли ответственности. К фильму «Ежи Попелушка» режиссер Рафал Вичинский готовился долго. Вичинский говорит, что старался показать отца Ежи так, чтобы его образ стал близким и понятным прежде всего для молодежи.
Хотим трафить с этим фильмом до людей молодых.
Мы хотим, чтобы фильм посмотрели также и молодые люди. Оказывается, что молодежь слабо знает историю этого человека. Те молодые люди, которым сейчас 15-17 лет, вообще не знают, кто это. Так, слышали, кажется, где-то, но со временем слова «Ксенз Ежи Попелушка» становится просто строчкой в учебнике истории. Я надеюсь, что теперь это изменится. Мы расширили название фильма «Ксенз Попелушка. Свобода есть в нас». Нам кажется, что такое название более точно отражает весь смысл служения ксенза Ежи, который всегда призывал открыть свободу, которая есть внутри человека. Съемки продолжались 7 месяцев в 14 польских городах, в тех местах, где происходили показанные в фильме события. Мы старались как можно точно документально сделать этот фильм, что, конечно, не до конца возможно. Мы многие годы собирали документы, разговаривали со свидетелями тех событий, людьми, которые знали Ежи Попелушка, чтобы отразить их максимально точно. Конечно же, в фильме представлен определенный синтез отношений отца Ежи с иерархами церкви, и с рабочими, и верующими, государственной властью. У нас есть внутреннее чувство, что получилось отразить все это настолько близко, насколько было возможно. Актер Адам Воронович также очень тщательно готовился к фильму. Несколько раз навещал маму Ежи Попелушка, встречался с людьми, знавшими священника лично. Я понял, что ксенз Ежи был единственным в своем роде, неповторимым. Другого такого не будет. Моей целью перед началом съемок было показать, что Попелушка старался объединить людей. Я встречался с многими, кто его знал, и понял, что ксенза Ежи им не хватает, так как не хватает в семье близкого человека. Не хватает до сих пор.
Брак отчуваю до дня дзисейшего.
Адам Воронович, актер прежде всего театральный, широкому зрителю он известен по популярному фильму о Шопене. Роль Ежи Попелушка совершенно иного плана.
Сдаем себе справу там, когда вставаем.
Когда я стоял у могилы Ежи Попелушка в костеле святого Станислава Костки, то понял, что сделаю все, чтобы этот фильм, моя роль в нем, хотя бы в минимальной степени повлияла на единение поляков. Так много обвинений брошено друг другу. До сих пор это делается. Неуместно было бы продолжать споры и обвинения над могилой этого великого пастыря. Первым моим порывом было показать Ежи Попелушка как священника, который объединяет, а не разделяет.
К
выходу фильма «Попелушка. Свобода есть в нас» приурочена также специальная кампания, цель которой – распространить как можно шире знания о Еже Попелушке среди поляков. Создан специальный интернет-ресурс, где можно познакомиться с биографией священника, послушать его проповеди, посмотреть многочисленные фотографии, представленные его родными и друзьями. Между тем, некоторые польские режиссеры заявляют, что исторические фильмы – это, пожалуй, наиболее эффективный путь пропаганды знаний о собственной истории среди молодежи. Анджей Вайда, который совсем недавно снял фильм о Катыни, заявил на днях, что берется за снимки фильма о Лехе Валенсе. А фильм «Попелушка. Свобода есть в нас» выйдет на экраны польских кинотеатров 27 февраля.
Это был Алексей Диковицкий, наш корреспондент в Варшаве. Его материал завершил очередной час информационной программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир